Вы слухаете Радио Свобода, з вами Віталь Циганков. Передача «Інтерв'ю тыдня». Гость сегодняшней размовы – белорусский экономист Леонид Фридкин. Теперешние з'явы у сусветной, отповедно, у белорусской экономицы. Напевно, есть люди, которые назовут это уже ведомым выразом «черный лебедь», который прилетел довольно нечакано. Иншие скажут, что это было, в принципе, прогнозовано и в некой степени даже запланировано по передним развитием подел. Тем не менее, попробуем оценить, насколько глубоко могут быть наступствы этих подел и как они могут отбиться на жизни белорусов. Вот именно падение цен на нафту и весь ланцужок, который это может выкликать. С вашего пункта гледжання, каким можно провести анализ, как падение цен на нафту может уплывать в стратегическом смысле на белорусскую экономику?
Белорусская экономика, к сожалению, очень сильно завязана на цены на нефть. Те, кто слишком сильно привязан к энергоносителям, больше всего и ощущают на себе любые изменения. Беларусь в этом отношении находится в очень странном положении. С одной стороны, мы являемся импортером нефти, у нас запасы собственной нефти очень ограничены. И для нас падение цен на нефть должно было быть как раз благом, поскольку нефтепродукты должны были бы дорожать. Но одновременно Беларусь устроилась так, что является очень крупным экспортером нефтепродуктов, которые до недавних пор производились из российской нефти, экспортировались по всему белу свету. Значит, эта нефтепродуктовая составляющая очень весомая часть белорусского экспорта и, соответственно, белорусского ВВП. И любые изменения в их стоимость очень болезненно отражаются на Беларуси. С одной стороны, вот эта вот политика доходов от нефтепереработки является предметом особой заботы белорусских властей. И они привыкли к тому, что схема дешевая нефть, дорогие нефтепродукты поддерживает белорусскую экономику и уникальность белорусской экономической модели. В том, что эта система даст сбой, было ясно еще несколько лет назад, когда в России заговорили о налоговом маневре, но, к сожалению, белорусские власти не предприняли ничего для того, чтобы от этой зависимости избавиться. Значит, теперь мы будем иметь полный набор проблем, связанных с падением нефти. Цен на нефть и, соответственно, падение цен на нефтепродукты на европейских рынках. То есть у нас получится такая цепочка. Существенно сократятся валютные доходы от поставок нефтепродуктов. Даже если удастся купить подешевевшую нефть в Америке, в Саудовской Аравии, в Азербайджане, где угодно, то производство нефтепродуктов по привычным схемам не даст того притока валюты, который обычно получала Беларусь. Это отразится на курсе доллара, отразится на темпах роста экономики, соответственно, на всех социальных, экономических и политических планах белорусских властей и, соответственно, на благосостояние населения.
Главный белорусский гандлёвый партнёр – это Россия, якая, ну, каля амаль 50% товаразвороту забирая на себе з всего белорусского. И процессы потонения нафты, яны, перш за все, конечно, окажуть уплыв на Россию. И так само уплыв довольно видовочный. Курс российского рубля упаде, он завсёды залежит от курсу нафты. И доходы в Россию падут. И ці може это поуплывать на то, что Россия, як это было ранее в истории, в такие моменты, просто будет меньше куплять белорусской продукции, ці может быть наоборот, и она будет меньше куплять высокоякостной заходней продукции, а танная белорусская будет теперь в перспективе проходить еще простее, чем ранее.
Может быть, еще и третий вариант. Россия в условиях девальвации российского рубля будет активизировать производство своей продукции, возможно, не такой качественной, как из других стран, в том числе из Беларуси, но более-менее приемлемой. И поэтому не исключено, что российский рынок из премиального для Беларуси превратится все в менее-менее привлекательный. Собственно говоря, мы это уже ощущаем по целому ряду позиций. По сахару, продуктам птицеводства, в меньшей степени по продуктам животноводства. Но этот процесс имеет место, и, в общем-то, российский рынок мы будем терять и без изменения цен на нефть. А вот нынешние процессы могут это подстегнуть. Поэтому для Белоруссии на сегодняшний день диверсификация рынков – это жизненно важная необходимость. Но отвязаться от российского рынка в ближайшем обозримом будущем мы не сможем, и, следовательно, потери на нем очень болезненно отразятся на белорусских предприятиях.
Одним из главных экономичных чинников проблемы, а позднее и развалу Советского Союза в конце 80-х, початку 90-х, были менавіта низкие цены на нафту, которые довольно радикально снизились там за несколько годов в конце 80-х. Когда теперь цены, правда, радикально усталюются на некой такой рысе 30-40, то бок ниже, чем Россия это планує. По-вашему, какие стратегічний вплив это окажет на российскую экономику? Она неяк вытримает, вот, переориентуется на импортозамещение, ці вот эти страты в добробыте населения и, соответственно, во всем остальном им будут довольно глубокие.
Ну, я бы не проводил здесь аналогию уже с концом 80-х. Это не настолько радикальное падение цен, чтобы говорить о том, что оно приведет к такой же геополитической катастрофе. Россия довольно много потеряет на падении цен, но надо понимать, что она сама в значительной мере спровоцировала этот обвал в надежде, что таким образом удастся вытеснить американскую сланцевую нефть с мировых рынков. Это состязание, у кого дешевле, является таким достаточно долгосрочным и сложным забегом, в котором принимает участие множество игроков. И Россия совершенно сознательно на него, на мой взгляд, пошла, возможно, не рассчитывая на то, что эффект будет именно таким. Самой России достаточно высокая себестоимость нефти и не так много резервов для поддержания экономической стабильности. Главным ресурсом здесь является, собственно, как и у нас, готовность населения терпеть лишения. Я думаю, что на определенном этапе все стороны остановятся, поскольку в таком ралли шансов проиграть у всех гораздо больше, чем выиграть.
У понеделок 9 соковика белорусский рубель упал до новой психологичной рысы, до нового рекорда. Там 2,3 было в обменниках, а продавали навод за 2,4. В вторник трошки рубель спынил свое падение, трошки вертая свои позиции, конечно, не настолько. Але, по-вашему, накольки можно спрогнозовать эту динамику? Белорусы, в принципе, не так часто за час незалежной Беларуси жили во умовах стабильной национальной валюты. Это было максимум 2-3 годы, остатний час отбывалось падение девальвации. Вот теперь 3 годы рубель был достаточно стабильным. Ну, а вот початок 2020 года в сравнении с минулыми 3 годами довольно имкниво расте. Это вот, по-вашему, часовый такие момент, те, как говорят, ну, это сведомая политика, Нацбанк разумея и трошки навод дозволяя этому рублю упасть до певной рысы. Какая это рыса?
Вообще это очень напоминает народную мудрость, нежели хорошо, не стоит и начинать. Привычка к стабильности, она вообще лишает осторожности и обязательно заводит в какую-нибудь гадость. На сегодняшний день Нацбанк проводил достаточно взвешенную и осторожную политику, чтобы обеспечить стабильность на ценовом и валютном рынках. И если он сейчас не станет вмешиваться в вопрос курса образования, то на каком-то рубеже валютный курс остановится. Я не думаю, что он будет таким уже низким. Но 20-25% годовой девальвации, скорее всего, нам придется пережить, если не прилетят еще какие-нибудь черные лебеди. Собственно говоря, надежда на то, что рубль будет поддерживаться стабильным с того момента, как мы не договорились с Россией по поставкам нефти и существенному снижению цен на газ, это было предопределено. И то, что сейчас в связи с ситуацией на мировых рынках Минфин отложил выпуск еврооблигаций, это тоже скажется на валютном рынке. Но если не будет ажиотажного спроса на валюту, если будут мягко, но тем не менее целенаправленно ограничивать избыточный спрос на валюту, то есть все шансы избежать очень уж серьезной девальвации, повторения, допустим, 2011 года или других катаклизмов.
Но коли нафта упала на 30%, и она там зафиксовалась. Российский рубель, ну, не на 100%, а так залежит от нафты, и история показывает, что повинен упасть прикладно ту уж рысу. Коли так, то и белорусский рубель повинен упасть больше, чем на сегодняшние там 5%.
Ну, во-первых, с начала года у нас уже практически почти 10% девальвации имеется. В целом, я говорю, за год мы можем иметь девальвацию процентов на 25, если не случится никаких катаклизмов, практически обязательно. Польша вряд ли тогда властям придется принимать какие-то радикальные меры. Возможно, частично те ограничения, которые были введены и которые вот в последние 2 года постепенно отменялись, возможно, какие-то ограничения вернутся.
Памятаем, что в минулой девальвации, ну, насельница довольно хутко реагировала, покольки они были выбуховые, и кидалась, например, раскуплять у крамах той же импорт, по-перше, по-другое, там, часом доставала рублевые гроши с депозитов. Зараз, покуль это не назирается, але мы ведаем выник, там, 2011 года, когда была девальвация великая, маль трехразовая, с иншого боку, были раскуплены все, там, белорусские товары, натурально цена меняется, и люди купляют то, что в долярах теперь становится таннейшим. Вот как теперешняя, ну, де-факто, девальвация может повлиять на экономику с одного и с другого боку и на добробыт населения?
Ну, на благосостояние населения нынешние события, безусловно, отразятся. И зарплаты, и рублевые депозиты в какой-то мере обесценятся. И те инфляционные, девальвационные ожидания, которые порождает каждый такой всплеск на валютном рынке, они в какой-то мере подстегивают попытки каким-то образом защититься. Но такого бегства по магазинам со скупкой импорта, по-моему, не наблюдается и вряд ли он состоится. В значительной мере люди уже настолько привыкли к тому, что это происходит, и понимают, что на всю жизнь не накупишься этими копейками, не защитишься. Поэтому никто не помчится скупать телевизор, да, вообще-то говоря, и я бы не переоценивал возможности это сделать. У людей не так много, на самом деле, денег, чтобы ажиотажно скупать всякую всячину. А вот те попытки Нацбанка несколько лет восстановить доверие к белорусскому рублю и подготовить почву для масштабной дедоларизации, вот они, можно сказать, пошли прахом вчера. Несмотря на то, что рублевые депозиты, которые сейчас имеются, чаще всего безотзывные, и их снятие повлечет значительные потери, тем не менее процесс оттока рублевых вкладов, наверное, будет. Я не могу сказать, насколько он будет масштабным, но такие процессы будут. А в долгосрочной перспективе эти вот попытки восстановления доверия к белорусскому рублю и дедоларизации, скорее всего, придется очень сильно корректировать. Получилась такая демонстрация, что никакого доверия это все не заслуживает.
Не глядячи на то, что все ранейшие прогнозы ураду проваливались, на этот год урад снова дал довольно оптимистичный прогноз, и мы маем початок года, где маем падение ВУП за место роста, мы маем вот все эти процессы у энергетичных спречках с Россией, а теперь еще и певную девальвацию. Те можно зараз проанализовать, насколько реалистичны эти прогнозы ураду, и те вогли Беларусь может выйти хотя бы на чисто символичный некий рост в этом годе?
Ну, тот прогноз, который официально утвержден, его реалистичным, по-моему, не считал никто изначально. Если чисто символический рост в пределах 1% и удастся обеспечить, то радости с этого никакой не будет. Около нулевой рост для Беларуси – это все равно, что ничего. К сожалению, вот этот вот период стагнации с периодическими срывами в минус для Беларуси явно еще в прошлом году было ясно, что он будет всерьез ненадолго. Поэтому если никаких существенных изменений в экономической политике государства не будет, то мы будем около нуля болтаться очень долго, а будет там периодические срывы в небольшой минус или в столь же мизерный плюс, это уже не критично. Беларусь вступила в полосу очень длительной стагнации экономики, в которой будет пребывать до тех пор, пока не произойдут серьезные изменения в экономической политике.
Прогучала передача «Інтерв'ю тидня». З вами був Віталь Циганков, а гостем сьогоднішньої розмови – білоруський економіст Леонід Фриткін. Заставайтеся со свободой.
Радио Свобода. При микрофоне Змітер Бартосик. Сёння мы сканчаем наше падарожжа па слядах банды Альфонса Струка. І сканчаем мы яго гутаркай з, можа быць, апошнім жывым удзельнікам той групы, 92-гадовым Казімірам Лоўкісам, якога ўрэшце рэшт удалося ўгаварыць на тэлефонную размову. Пачаў пан Казімір з таго, што ніякага Альфонса ён ніколі ў вочы не бачыў.
Этот Альфонс, он был парень такой везде и тут и там. Но я с ним не встречался и не видел. Я вам скажу, что в то время мы были глупые пацаны, подростки. И в то время были босые, были голодные, короче, как беспризорники. Я, например, без матери, без отца, сирота, жил с 2 лет с бабушкой. Но бабушка родился я при Польше еще в 27-м году. Но бабушка нас не сдала никуда. И так вот она нас и тянула, воспитывала. Жили, сами знаете, война, голые, босые. Ну и как ребенок пацан вот с такими вот уличными ребятами. Пойдем туда, пойдем туда. Ну, никто не отдернул, никто не сказал, что это нельзя, это. Ну, вот так мы с Мацут, вот это трое, Мисники два, и Леонардо Лоукис, и я пошли в этот сельсовет. Мы пошли не с таким намерением там что-то убить кого или поломать, или там... Пошли просто, думали, деньги там есть. Мы зашли туда, постучались в двери. Вот, женщина нам открыла. Там был сельсовет этот в частном доме. В зале был сельсовет, а в кухне тут жила женщина. Она нам открыла, мы зашли, там посмотрели везде, ничего нет. И мы пошли с этим. Никого там мы не били, не грабили. Вот. Ну и ушли. А там был секретарь этот сельсовета. Но он успел на чердак сбежать. Он на чердаку был. Мы зашли и вышли. Ну, этот секретарь потом раздул, что были бандиты. Там мы не причинили ничего ему. Ну, а это когда уже нас повязали, начали сочинять там.
Стары так упарта спрабуе незнаёмаму чалавеку давесці сваю невінаватасць, што я, сам таго не хочучы, адчуваю сябе ў ролі следчага МГБ.
Нас в групе 9 чалавек было. С Мацута это 3 девочки были, 2 мясніка, Іван Козлов і Лоукіс Леонард. Там деревня Круки, школа была. Там была вечеринка. Там собрались все, и нас там вечером и повязали их. А я еще дома был. Мне пришли из дома, забрали. Все это выложили, рассказали, где ходили, где что делали. А я, например, с ними только один раз совет это вот по дурости сходил. И вот сходил на 15 лет. Я в то время не бандит был, никакой, ничего. Просто ни за что влив в это дело, ну и пострадал. А в то время, знаете, как был, Сталин загребал всех. Рабочую силу после войны-то в руинах все было. Вот. Надо было рабочие руки. Ну и работали. 10 лет отработал ни за что.
Дзяўчаты з гэтай справы, 20-гадовая Лангіна, 22-гадовая Браніслава і 27-гадовая Сафія, абвінавачваліся ў тым, што хавалі бандытаў у сваіх дамах, кармілі іх, пілі разам з бандытамі самагон, прымалі ў якасці ўзнагароды нарабаванае дабро і, галоўнае, не данеслі органам савецкай улады. Лангіне і Сафіі далі па 8 гадоў, Браніславе 6.
Они ничего не делали. Чтобы вы понимали, они, может быть, когда эти ребята где-то были в магазине, ходили, ну, взяли там материала какого-то. Тогда там не было пошивов никаких, а лежал материал просто трубками. Вот. И, может, им дали на платье. Ну, и взяли их, этих девчат несчастных, взяли и продали. Вот. Сказали, что им вот дали на платье. Ну и взяли их по делу. Они просто девчата ни в чем не виноваты. Они их не кормили, не поили и жили врозь каждый себе. Никакой банды там не было.
А может там любовь была?
Ну, любовь не исключено. Вот именно что любовь, по-видимому, и была. А раз вы знаете, что когда любовь, то что-то, может, и дали им. А вот за это и пострадали они.
Не ты зорка моя променистая, за какие ты хмары скатилась. Шукаю тебе, углядаюся, у небесные дали высокие, без тебе мне дорога неясная, что лежит у просторы
Когда вас арестовали, вас повезли в поставы?
В поставы.
Вас не били на допросах эти следователи?
Да все было. Там привезли, посадили, кафельная печка там была у них, такая накаленная. И к этой печке посадили, прижали и рассказывай. А что рассказывать? Да вот так, ты чуть не... Не сожгли. И били вот национальность поляк. Какой ты поляк? Какой ты поляк? Бах, трах, били. Но ничего с меня не выбили. Все равно, ну, хоть убейте, а все равно поляк и все.
У судовым вядзенні Казімір фігуруе ў некалькіх эпізодах: у рабаванні крамы, у разгроме сельсавета і разарэнні двух пчаліных сем'яў у грамадзяніна Пяткевіча. І ўсё гэта, па словах самога Казіміра, няпраўда.
Я просто не знаю, можа быць, мы ж не былі, як напісана, што там банда какая-то. Просто жили сами, каждый по себе. Вот. Они, может, где-то, эти мацуцкие, может, где-то с этими еще ходили, где-то что-то делали там. То есть, я это не в курсе дела и не знаю. Я говорю, только вот за этот сельсовет попался и все. Показал вроде дорогу туда.
Калі верыць Казіміру Лоўкісу, розныя крымінальныя выпадкі ад крадзяжу ў краме, ад рабавання хутароў да звычайнага хуліганства, як той візіт у сельсавет, былі аб'яднаныя ў адну справу – у справу пра арганізаваную злачынную групу. А гэта і артыкул больш сур'ёзны, і ўзнагароды больш важкія. Ну не хочаш, але ўспомніш зусім нядаўнюю справу ашмянских мытников.
Вели там двое суток по тайге, где-то там лагерь новый открылся. Вот. Ну и там поселили. А там были, в общем, 58-я статья. Ну, а мы по 59-й, как бандиты же вроде. Ну и пилил лес. На природе был. Каждый день 100 кубов леса давал. Вальщиком был, валял. Вот так и жили.
Были еще люди из Беларуси там? Вот такие же молодые, как вы?
Такие были, только по-другому. Много очень сгродно было ребят по 59-й.
Так называемая бандитская статья, так?
Да. 58-я это полицай. Это они все по 58-й. Там пригоняли, вот то в месяц тысячонку пригонят в лагерь. В течение месяца их нет. Все помирали. И там так было. На работу идешь, сзади две повозки идут. Когда колонна идет на работу в лес, сзади идут две повозки. Люди падают на ходу, умирают. Их собирают, штабируют на повозку. И там яма была, их там скредовали. Вот.
А от чего люди умирали?
От голода. Мы, когда нас туда прогнали, там у нас бригада собиралась где-то до 40 человек по 59-й. А там все были 58-й. И там были и белорусы, там были бараки такие большие. И там были казаки отдельно, украинцы отдельно, белорусы отдельно. Все нации там были по баракам. Вот. И там и дрались, и что там не было. Было весело жить.
Но я знаю, что война основная шла между ворами.
Так вот, слушай, и то было. Нас когда привезли на пересылку вот в Яю, и там загнали в барак, ну, человек, наверное, 100. Там не сортировали, там разные были. Ночью открывается замок с палками, с дубинами, как начали лупить. Но они, наверное, знали, что там были воры или кто там был. И там начали бить, там ужас был, там покалечили, там каша была. Но я там у стеночки как-то просидел и не зацепили. А уже когда в лагерь приехал, там были воры, суки были, рабочий класс, работяги были. Ну и там управляли эти воры. Не хочется вспоминать.
У 1950 годзе людзей пагналі ў шахты і на лесапавал. А што робіць пад Віцебскам гісторык Алесь Юркоіць? Зрэшты, гэта, напэўна, адзінае адрозненне таго часу ад нашага. Віцебск – гэта не Сібір. Так, ужо няма тых агромністых галодных лягераў, ужо сучыная вайна, 10-гадовая бітва паміж двума кланамі злодзеяў, у якой маглі загінуць і нармальныя людзі, засталася толькі ў радках Вікіпедыі. Але суды і метады вядзення справаў засталіся тыя самыя.
Там ужасна было, там просто не было шансаў выжываць. Ну, паскольку было молодой, здоровый, не чиферил, не пил, старался держаться, ну и выжил. А там кормежка, какая кормежка? Там водичка, да там крупинка бегает одна за одной, вода. Хлеба 300 грамм, вообще-то 800 давали. Ну, 800, если куб леса спилишь, тогда пайка целая, 800. Если кубометра не сдал леса, значит 300 грамм. И вот так. Не сдал сегодня, не сдал завтра, допустим, 300. Люди слабеют, умирают.
З тых людзей, якія былі аб'яднаныя следчымі ў адну банду, хоць некаторыя з бандытаў нават не ведалі адзін аднаго, ніхто не вярнуўся назад. Леонард, брат Казіміра, застаўся на Калыме, Казімір сам жыве ў Арле, нехта з'ехаў у Польшчу, нехта яшчэ куды, толькі не ў Беларусь. Ці не ў гэтым была мэта органаў савецкай улады? У эфіры «Радыё Свабода» мы з вамі падарожнічаем па пасляваеннай Маладзечанскай вобласці. З вамі быў Змітер Бартосік. Да новай сустрэчы праз тыдзень.
Вы слухаеце Радыё Свабода, з вамі Віталь Цыганкоў. Перадача «Інтэрв'ю тыдня». Гость сённяшняй размовы – беларускі эканаміст Леонід Фрыдкін. Цяперашнія з'явы ў сусветнай, адпаведна, ў беларускай эканоміцы. Напэўна, ёсць людзі, якія назавуць гэта ўжо вядомым выразам «чорны лебедь», які прыліцеў даволі нечакана. Іншыя скажуць, што гэта было, ў прынцыпе, прагназавана і ў некай ступені нават запланавана папярэднім развіццём падзеяў. Тым не менш, паспрабуем ацаніць, наколькі глыбока могуць быць наступствы гэтых падзеяў і як яны могуць адбіцца на жыцці беларусаў. Вось менавіта падзенне цэнаў на нафту і весь ланцужок, які гэта можа выклікаць. З вашага пункту гледжання, якім можна правесці аналіз, як падзенне цэнаў на нафту можа ўплываць в стратэгічным сэнсе на беларускую эканоміку?
Беларуская эканоміка, к сожалению, очень сильно завязана на цены на нефть. Те, кто слишком сильно привязан к энергоносителям, больше всего и ощущают на себе любые изменения. Беларусь в этом отношении находится в очень странном положении. С одной стороны, мы являемся импортером нефти, у нас запасы собственной нефти очень ограничены. И для нас падение цен на нефть должно было быть как раз благом, поскольку нефтепродукты должны были бы дорожать. Но одновременно Беларусь устроилась так, что является очень крупным экспортером нефтепродуктов, которые до недавних пор производились из российской нефти, экспортировались по всему белу свету. Значит, эта нефтепродуктовая составляющая очень весомая часть белорусского экспорта и, соответственно, белорусского ВВП, и любые изменения в их стоимость очень болезненно отражаются на Беларуси. С одной стороны, вот эта вот политика доходов от нефтепереработки является предметом особой заботы белорусских властей, и они привыкли к тому, что схема дешевая нефть, дорогие нефтепродукты поддерживают белорусскую экономику и уникальность белорусской экономической модели. В том, что эта система даст сбой, было ясно еще несколько лет назад, когда в России заговорили о налоговом маневре, но, к сожалению, белорусские власти не предприняли ничего для того, чтобы от этой зависимости избавиться. Значит, теперь мы будем иметь полный набор проблем, связанных с падением нефти. Цен на нефть и, соответственно, падение цен на нефтепродукты на европейских рынках. То есть у нас получится такая цепочка. Существенно сократятся валютные доходы от поставок нефтепродуктов. Даже если удастся купить подешевевшую нефть в Америке, в Саудовской Аравии, в Азербайджане, где угодно, то производство нефтепродуктов по привычным схемам не даст того притока валюты, который обычно получала Беларусь. Это отразится на курсе доллара, отразится на темпах роста экономики, соответственно, на всех социальных, экономических и политических планах белорусских властей и, соответственно, на благосостояние населения.
Главный белорусский гандлёвый партнёр – это Россия, якая, ну, каля амаль 50% товаразвороту забирая на себе з всего белорусского. И процессы потонения нафты, яны, перш за все, конечно, окажут уплыв на Россию. И так само уплыв довольно видовочный. Курс российского рубля упаде, он за все дозалежит от курсу нафты. И доходы в Россию падут. И ці можа гэта паўплываць на то, што Расія, як гэта было раней в гісторыі, в такія моманты, проста будзе менш купляць беларускай прадукцыі, ці можа быць наадварот, яна будзе менш купляць высакаякаснай заходняй прадукцыі, а танная беларуская будзе цяпер в перспектыве праходзіць яшчэ прасцей, чым раней.
Может быть, еще и третий вариант. Россия в условиях девальвации российского рубля будет активизировать производство своей продукции, возможно, не такой качественной, как из других стран, в том числе из Беларуси, но более-менее приемлемой. И поэтому не исключено, что российский рынок из премиального для Беларуси превратится все в менее-менее привлекательный. Собственно говоря, мы это уже ощущаем по целому ряду позиций. По сахару, продуктам птицеводства, в меньшей степени по продуктам животноводства. Но этот процесс имеет место, и, в общем-то, российский рынок мы будем терять и без изменения цен на нефть. А вот нынешние процессы могут это подстегнуть. Поэтому для Беларуси на сегодняшний день диверсификация рынков – это жизненно важная необходимость. Но отвязаться от российского рынка в ближайшем обозримом будущем мы не сможем, и, следовательно, потери на нем очень болезненно отразятся на белорусских предприятиях.
Одним из главных экономичных чинников проблемы, а позднее и развалу Советского Союза в конце 80-х, початку 90-х, были менавіта низкие цены на нафту, якія довольно радикально снизились там за несколько годов в конце 80-х. Коли теперь цены, сапраўды, радикально усталюются на некой такой рысе 30-40, то бок нижей, чем Россия это плануя. По-вашему, який стратегічны уплыв гэта окажа на российскую экономику? Она неяк вытрымае, вот, переориентуется на импортозамещение, ці вот гэтые страты в добробыте насельніцтва и, отповедно, во всем остатке ним будут довольно глубокие.
Ну, я бы не проводил здесь аналогию уже с концом 80-х. Это не настолько радикальное падение цен, чтобы говорить о том, что оно приведет к таким уже, такой же геополитической катастрофе. Россия довольно много потеряет на падении цен. Надо понимать, что она сама в значительной мере спровоцировала этот обвал в надежде, что таким образом удастся вытеснить американскую сланцевую нефть с мировых рынков. Значит, это состязание, у кого дешевле, является таким достаточно долгосрочным и сложным забегом, в котором принимает участие множество игроков. И Россия совершенно сознательно на него, на мой взгляд, пошла, возможно, не рассчитывая на то, что эффект будет именно таким. Самой России достаточно высокая себестоимость нефти и не так много резервов для поддержания экономической стабильности. Главным ресурсом здесь является, собственно, как и у нас, готовность населения терпеть лишения. Я думаю, что на определенном этапе все стороны остановятся, поскольку в таком ралли шансов проиграть у всех гораздо больше, чем выиграть.
У понедзелак 9 сакавіка беларускі рубель упаў да новай псіхалагічнай рысы, да новага рэкорда. Там 2,3 было ў абменніках, а прадавалі нават за 2,4. Уторак трошкі рубель спыніла сваё падзенне, трошкі вяртае свае пазіцыі, канешне, не настолькі, але па-вашаму, наколькі можна спрагназаваць гэтую дынаміку? Беларусы, в прынцыпе, не так часта за час незалежнай Беларусі жылі ва ўмовах стабільнай нацыянальнай валюты, это было максимум 2-3 годы, остатний час отбывалось падение девальвации. Вот теперь 3 годы рубель был достатково стабильным. Ну, а вот початок 2020 года в сравнении с минулыми 3 годами довольно імкніва расте. Это вот, по-вашему, часовый такий момент, те, как говорят, ну, это сведомая политика, Нацбанк разумея и трошки навод дозволяя этому рублю упасть до певной рысы. Какая это рыса?
Вообще это очень напоминает народную мудрость, нежели хорошо, не стоит и начинать. Привычка к стабильности, она вообще лишает осторожности и обязательно заводит в какую-нибудь гадость. На сегодняшний день Нацбанк проводил достаточно взвешенную и осторожную политику, чтобы обеспечить стабильность на ценовом и валютном рынках. И если он сейчас не станет вмешиваться в вопрос курса образования, то на каком-то рубеже валютный курс остановится. Я не думаю, что он будет таким уже низким. Но 20-25% годовой девальвации, скорее всего, нам придется пережить, если не прилетят еще какие-нибудь черные лебеди. Собственно говоря, надежда на то, что рубль будет поддерживаться стабильным с того момента, как мы не договорились с Россией по поставкам нефти и существенному снижению цен на газ, это было предопределено. И то, что сейчас в связи с ситуацией на мировых рынках Минфин отложил выпуск еврооблигаций, это тоже скажется на валютном рынке. Но если не будет ажиотажного спроса на валюту, если будут мягко, но тем не менее целенаправленно ограничивать избыточный спрос на валюту, то есть все шансы избежать очень уж серьезной девальвации, повторения, допустим, 2011 года или других катаклизмов.
Но коли нафта упала на 30%, и она там зафиксовалась. Российский рубель, ну, не на 100%, а лет так залежит от нафты, и история показывает, что повинен упасть прикладно тую ж рысу. Коли так, то и белорусский рубель повинен упасть больше, чем на сегодняшние там 5%.
Ну, во-первых, с начала года у нас уже практически почти 10% девальвации имеется. В целом, я говорю, за год мы можем иметь девальвацию процентов на 25, если не случится никаких катаклизмов, практически обязательно. Больше вряд ли тогда властям придется принимать какие-то радикальные меры. Возможно, частично те ограничения, которые были введены и которые вот в последние 2 года постепенно отменялись, возможно, какие-то ограничения вернутся.
Памятаем, что в минулой девальвации, ну, насельница довольно хутко реагировала, покольки они были выбуховые, и кидалася, например, раскуплять у крамах той же импорт, по-перше, по-другое, там, часом доставала рублевые гроши с депозитов. Зараз, покуль это не назирается, але мы ведаем выник там 2011 года, коли была девальвация велика, маль трехразовая, с иншого боку, были раскуплены все там белорусские товары, натурально цена меняется, и люди купляют то, что в долярах теперь становится таннейшим. Вот как теперешняя, ну, де-факто, девальвация может повлиять на экономику с одного и с другого боку и на добробыт населения?
Ну, на благосостояние населения нынешние события, безусловно, отразятся. И зарплаты, и рублевые депозиты в какой-то мере обесценятся. И те инфляционные, девальвационные ожидания, которые порождает каждый такой всплеск на валютном рынке, они в какой-то мере подстегивают попытки каким-то образом защититься. Но такого бегства по магазинам со скупкой импорта, по-моему, не наблюдается и вряд ли он состоится. В значительной мере люди уже настолько привыкли к тому, что это происходит, и понимают, что на всю жизнь не накупишься этими копейками, не защитишься. Поэтому никто не помчится скупать телевизор, да, вообще-то говоря, и я бы не переоценивал возможности это сделать. У людей не так много, на самом деле, денег, чтобы ажиотажно скупать всякую всячину. А вот те попытки Нацбанка несколько лет восстановить доверие к белорусскому рублю и подготовить почву для масштабной дедоларизации, вот они, можно сказать, пошли прахом вчера. Несмотря на то, что рублевые депозиты, которые сейчас имеются, чаще всего безотзывные, и их снятие повлечет значительные потери, тем не менее процесс оттока рублевых вкладов, наверное, будет. Я не могу сказать, насколько он будет масштабным, но такие процессы будут. А в долгосрочной перспективе эти вот попытки восстановления доверия к белорусскому рублю и дедоларизации, скорее всего, придется очень сильно корректировать. Получилась такая демонстрация, что никакого доверия это все не заслуживает.
Не глядячи на то, что все ранейшие прогнозы ураду проваливались, на гэты год урад знову дал довольно оптимистичный прогноз, и мы маем початок года, где маем падение ВУП за место роста, мы маем вот все эти процессы у энергетичных спречках с Россией, а теперь еще и певную девальвацию. Те можно зараз проанализовать, насколько реалистичны эти прогнозы ураду, и те вогли Беларусь может выйти хотя бы на чисто символичный некий рост в этом годе?
Ну, тот прогноз, который официально утвержден, его реалистичным, по-моему, не считал никто изначально. Если чисто символический рост в пределах 1% и удастся обеспечить, то радости с этого никакой не будет. Около нулевой рост для Беларуси – это все равно, что ничего. К сожалению, вот этот вот период стагнации с периодическими срывами в минус для Беларуси явно еще в прошлом году было ясно, что он будет всерьез ненадолго. Поэтому если никаких существенных изменений в экономической политике государства не будет, то мы будем около нуля болтаться очень долго. А будет там периодические срывы в небольшой минус или в столь же мизерный плюс, это уже не критично. Беларусь вступила в полосу очень длительной стагнации экономики, в которой будет пребывать до тех пор, пока не произойдут серьезные изменения в экономической политике.
Прогучала передача «Інтерв'ю тыдня». З вами был Віталь Цыганкоў, а гостем сённяшняй размовы – беларускі эканаміст Леонід Фрыдкін. Заставайцеся са свабодай.
Радыё Свабода. Пры мікрафоне Дзмітрый Бартосік. Сёння мы сканчаем наша падарожжа па слядах банды Альфонса Струка. І сканчаем мы яго гутаркай з, можа быць, апошнім жывым удзельнікам той групы, 92-гадовым Казімірам Лоўкісам, якога ў рэшце рэшт удалося ўгаварыць на тэлефонную размову. Пачаў пан Казімір з таго, што ніякага Альфонса ён ніколі ў вочы не бачыў.
Этот Альфонс, он был парень такой везде и тут и там. Но я с ним не встречался и не видел. Я вам скажу, что в то время мы были глупые пацаны, подростки. И в то время были босые, были голодные, короче, как беспризорники. Я, например, без матери, без отца, сирота, жил с 2 лет с бабушкой. Но бабушка родился я при Польше еще в 27-м году. Но бабушка нас не сдала никуда. И так вот она нас и тянула, воспитывала. Жили, сами знаете, война, голые, босые. Ну и как ребенок подтянулся с такими вот уличными ребятами. Пойдем туда, пойдем туда. Ну, никто не отдернул, никто не сказал, что это нельзя, это. Ну, вот так мы с Мацут, вот это трое, Мисники два, и Леонардо Лоукис, и я пошли в этот сельсовет. Мы пошли не с таким намерением там что-то убить кого или поломать, или там... Пошли просто, думали, деньги там есть. Мы зашли туда, постучались в двери. Вот, женщина нам открыла. Там был сельсовет этот в частном доме. В зале был сельсовет, а в кухне тут жила женщина. Она нам открыла, мы зашли, там посмотрели везде, ничего нет. И пошли с этим. Никого там мы не били, не грабили. Вот, и ушли. А там был секретарь этот сельсовета. Но он успел на чердак сбежать. Он на чердаку был. Мы зашли и вышли. Ну, этот секретарь потом раздул, что были бандиты. Там мы не причинили ничего ему. Ну, а это когда уже нас повязали, начали сочинять там.
Стары так упарта спрабуе незнаёмаму чалавеку давесці сваю невінаватасць, што я, сам таго не хочучы, адчуваю сябе ў ролі следчага МГБ.
Нас в групе 9 чалавек было. С Мацут этой 3 девочки былі, 2 мясніка, Іван Козлов і Лоўкіс Леонард. Там деревня Круки, школа была. Там была вечеринка, там собрались все, и нас там вечером и повязали их. А я еще дома был, мне пришли, дома забрали. В все это выложили, рассказали, где ходили, где что делали. А я, например, с ними только один раз в сельсовет это вот по дурости сходил. И вот сходил на 15 лет. Я в то время не бандит был, никакой, ничего. Просто ни за что вот, влип в это дело. Ну и пострадал. А в то время, знаете, как был, Сталин загребал всех. Рабочую силу после войны-то в руинах все было. Вот. Надо было рабочие руки. Ну и работали. 10 лет отработал ни за что.
Дзяўчаты з гэтай справы, 20-гадовая Лангіна, 22-гадовая Браніслава і 27-гадовая Сафія, абвінавачваліся ў тым, што хавалі бандытаў у сваіх дамах, кармілі іх, пілі разам з бандытамі самагон, прымалі ў якасці ўзнагароды нарабаванае дабро і, галоўнае, не данеслі органам савецкай улады. Лангіне і Сафіі далі па 8 гадоў, Браніславе 6.
Они ничего не делали. Чтоб вы понимали, они, может быть, когда эти ребята где-то были в магазине, ходили, ну, взяли там материала какого-то. Тогда там не было пошивов никаких, а лежал материал просто трубками. Вот. И уже им дали на платье. Ну, и взяли их, этих девчат несчастных, взяли и продали. Вот. Сказали, что им вот дали на платье. Ну и взяли их по делу. Они просто девчата ни в чем не виноваты. Они их не кормили, не поили и жили врозь каждый себе. Никакой банды там не было.
А может, там любовь была?
Ну, любовь не исключено. Вот именно что любовь, по-видимому, и была. А раз вы знаете, что когда любовь, то что-то, может, и дали им. А вот за это и пострадали они.
Не ты зорка моя променистая, за какие ты хмары скатилася. Шукаю тебе, углядаюся, у небесные дали высокие, без тебе мне дорога неясная, что лежит у просторы
Когда вас арестовали, вас повезли в поставы?
В поставы.
Вас не били на допросах эти следователи?
Да все было. Там привезли, посадили. Кафельная печка там была у них такая накаленная. И к этой печке посадили, прижали и рассказывай. А что рассказывать? Да вот так, ты чуть не... Не сожгли. И били вот национальность поляк. Какой ты поляк? Какой ты поляк? Бах, трах, били. Но ничего с меня не выбили. Все равно, ну, хоть убейте, а все равно поляк и все.
У судовым вядзенні Казімір фігуруе ў некалькіх эпізодах: у рабаванні крамы, у разгроме сельсавета і разарэнні двух пчаліных сем'яў у грамадзяніна Пяткевіча. І ўсё гэта, па словах самога Казіміра, няпраўда.
Я просто не знаю, можа быць, мы ж не былі, як напісана, што там банда какая-то. Просто жили сами, каждый по себе. Вот. Они, может, где-то, эти мацуцкие, может, где-то с этими еще ходили, где-то что-то делали там. То есть я это не в курсе дела и не знаю. Я говорю, только вот за этот сельсовет попался и все. Показал вроде дорогу туда.
Калі верыць Казіміру Лоўкісу, розныя крымінальныя выпадкі ад крадзяжу ў краме, ад рабавання хутароў да звычайнага хуліганства, як той візіт у сельсавет, былі аб'яднаныя ў адну справу, у справу пра арганізаваную злачынную групу. А гэта і артыкул больш сур'ёзны, і ўзнагароды больш важкія. Ну не хочаш, але успомніш зусім нядаўнюю справу ашмянскіх мытнікаў.
Лілі там двое суток па тайге, где-то там лагер новы адкрыўся. Вот. Ну і там паселілі. Там былі, в общем, 58-я статя. Ну, а мы па 59-й, как бандиты ж вроде. Ну і пілі лес, на природе был. Каждый день 100 кубов леса давал. Вальщиком был, валял. Вот так жить.
Были еще люди из Беларуси там? Вот такие же молодые, как вы?
Такие были, только по-другому. Много очень сгродно было ребят по 59-й.
Так называемая бандитская статья, так?
Да. 58-я это полицай. Это они все по 58-й. Там прогоняли, а то в месяц тысячонку пригонят в лагерь. В течение месяца их нет. Все помирали. И там так было. На работу идешь, сзади две повозки идут. Когда колонна идет на работу в лес, сзади идут две повозки. Люди падают на ходу, умирают. Их собирают, штабируют на повозку. И там яма была, их там скребовали. Вот.
А от чего люди умирали?
От голода. Мы, когда нас туда прогнали, там у нас бригада собиралась где-то до 40 человек по 59-й. А там все были 58-й. И там были и белорусы, там были бараки такие большие. И там были казаки отдельно, украинцы отдельно, белорусы отдельно. Все нации там были по баракам. Вот. И там и дрались, и что там не было. Было весело жить.
Но я знаю, что война основная шла между ворами.
Так вот, слушай, и то было. Нас когда привезли на пересылку вот в Яю, и там загнали в барак, ну, человек, наверное, 100. Там не сортировали, там разные были. Ночи открывается замок с палками, с дубинами, как начали лупить. Но они, наверное, знали, что там были воры или кто там был. И там начали бить, там ужас был, там покалечили, там каша была. Ну, я там у стеночки как-то просидел и не зацепили. А уже когда в лагерь приехал, там были воры, суки были, рабочий класс, работяги были. Ну, и там управляли эти воры. Не хочется вспоминать.
У 1950 годзе людзей пагналі ў шахты і на лесапавал. А што робіць пад Віцебскам гісторык Алесь Юркоіць? Зрэшты, гэта, напэўна, адзінае адрозненне таго часу ад нашага. Віцебск – гэта не Сібір. Так, ужо няма тых агромністых галодных лягераў, ужо сучыная вайна, 10-гадовая бітва паміж двума кланамі злодзеяў, у якой маглі загінуць і нармальныя людзі, засталася толькі ў радках Вікіпедыі. Але суды і метады вядзення справаў засталіся тыя самыя.
Там ужасна было, там просто не было шансаў выжываць, ну, паскольку было молодой, здоровый, там не чиферил, не пил, старался держаться, ну и выжил. А там кормежка, какая кормежка? Там водичка, да там крупинка бегает одна за одной, вода. Хлеба 300 грамм вообще-то 800 давали. Но 800, если куплеса спишь, тогда пайка целая, 800. Если кубометра не сдал леса, значит 300 грамм. Вот так. Не сдал сегодня, не сдал завтра, допустим, 300. Люди слабеют и умирают.
З тых людзей, якія былі аб'яднаныя следчымі ў адну банду, хоць некаторыя з бандытаў нават не ведалі адзін аднаго, ніхто не вярнуўся назад. Леонард, брат Казіміра, застаўся на Калыме, Казімір сам жыве ў Арле, нехта з'ехаў у Польшчу, нехта яшчэ куды, толькі не ў Беларусь. Ці не ў гэтым была мэта органаў савецкай улады? У эфіры «Радыё Свабода» мы з вамі падарожнічаем па пасляваеннай Маладзечанскай вобласці. З вамі быў Змітер Бартосік. Да новай сустрэчы праз тыдзень.